вечер. Сегодняшняя передача «Чудо», по крайней мере, «Чудо техники». Сами судите, я сижу в Москве во вновь отстроенном бюро BBC на улице Бахрушина. Рядом новейшая аппаратура, на которой еще ни один программный ассистент не вылил чашку с кофе. Все совершенно нетронутое, блестящее. А мои коллеги Леонид Владимирович и Танечка сидят в Лондоне за нашим обычным шестигранным столом. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отлично вас слышно. Надо сказать, что голоса наши проходят очень длинный путь по оптоволокну, потом куда-то на спутник, летят к вам, расшифровываются, и при этом никакого совершенно нет эха или повторов. То есть разговор звучит так, как будто мы сидим с вами за одним столом.
Так точно, так и сидим за шестигранным друг против друга.
Если бы, господа, мы жили в обществе со строгими соблюдением авторских прав и со всякими сутяжными делами, где одни отсуживают у других право или компенсацию за авторское право, то я сегодняшнему гостю был бы обязан, по крайней мере, за 15 лет использования его изобретения. Молодой человек, который сидит сейчас с нами в студии, зовут его Александр Бергер. И вы поймете, в общем, все из нашего разговора. Александр, добро пожаловать на...
Здравствуйте, Сила.
Передачу.
Здравствуйте, Леонид Владимирович. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Леонид Владимирович, вы, наверное, знаете, что музыкальная передача у нас называется «Рок-посевы».
Ну, конечно.
Так вот, Александр Бергер – это тот самый человек, который придумал это название в далеком 1989.
Он должен был давным-давно стать миллионером, и бедняга, небось, не стал.
Ну, если бы я был миллионером, я бы, может быть, слегка поделился с ним. Но поскольку за название ничего нам не досталось, то и мы с Александром разбираемся чисто в моральной сфере, просто дружескими отношениями и теплым как бы чувством.
Ну и небольшим количеством эфирного времени в эфире BBC.
Нет, Александр, здесь никакого расчета с нашей стороны нет. Просто я считаю искренне, что ваша судьба, она как бы симптоматична для людей нового поколения. Потому что вы начинали жизнь, когда вот придумали название свою, как бы рабочую, школьником в Волгограде. Сегодня опишите свои профессиональные достижения. Я сегодня был у вас на радио «Арсенал» в живом эфире.
Да.
Значит, на радио «Арсенал» у вас постоянные передачи.
Да, с недавнего времени, но дело в том, что радио «Арсенал» само появилось на свет не так уж давно. Это новое детище коллектива «Эхо Москвы», поэтому радио молодое, вот на нем действительно у меня есть еженедельная программа, посвященная песням разных народов, можно сказать, наверное, так. Ну а кроме того, я делаю программу на Первом канале, тоже посвященной музыке.
Первый канал – это то, что называлось раньше, да. И сейчас «Первая кнопка».
Да, ну то, что называлось УРТ до недавнего времени, теперь официально называется «Первый канал».
Ну это до сих пор самый мощный телеканал в стране по покрытию географических территорий.
Конечно, это покрытие как было самым большим, так оно самым большим и осталось, потому что... Ну...
То есть вас смотрят от Кушки до Мурманска, от Владивостока до Калининграда?
И не только, потому что сейчас есть еще и такое подразделение Первого канала, которое раньше называлось, до последнего времени, УРТ международное. Отзывы приходят и из Лондона, кстати, приходили, и из Израиля, и из Таджикистана, и ну откуда только не приходят.
И передача ваша называется?
Называется она «Реальная музыка». Может быть, название, на первый взгляд, несколько странноватое. Но вот такое вот родилось, и вот под этим названием оно уже существует 2 года.
Согласитесь, бешеная карьера для безымянного студента из Волгограда, который слушал BBC.
Ну, что значит безымянного? Просто способного человека. BBC многое слушают, но очень немногие обладают такими способностями. Вы же помните Мишу Денисова. Я приехал в Ростов, и он пригласил меня на передачу, и передача длилась около 3 часов. Он без всякой бумажки, без всего. Он меня выспрашивал, я уже просил пардону, а он продолжал работать. И я просто восхищался, как он работал. Вот, пожалуйста, в Ростове молодой человек. Так что талантами земля богата.
Да, это новые рыцари эфира, которых кинули, как говорится, с глубокого конца в бассейн и говорят, плыви как умеешь. А поскольку им нужно в эфире находиться каждый день по несколько часов, то умение разговаривать гладко и быстро вырабатывается страхом просто перед микрофоном. Вы ведь на радио тоже подвязаетесь не первый год, Александр?
Да, но в Москве это первая моя работа на радио, потому что в Москве я как-то больше работал на телевидении, также писал в журналы разные, а в городе Волгограде, когда я еще не приехал в Москву, да, где-то года 2-3, наверное, я подвязался на радиостанциях.
У нас сегодня легкая модель реальной музыки на севообороте, поскольку вы принесли несколько своих пластинок. Прошу прощения, господа, за сиплость голоса. Я попал в климатический перелом и из сравнительно теплой весенней Англии попал в минусовую температуру. Здесь пурга была и мороз, и я чуть-чуть из режима вышел, и поэтому пару дней болел, и до сих пор не вернулся к обычной своей звонкости голоса.
Говорят же в России, марток оставит без порток, знаете?
Да-да-да. Так вот, Александр, у нас моделирование как бы реальной музыки, и мы начинаем с...
Ну, начинаем мы, не тащите за банальной, с группы Beatles, потому что действительно с этой группы для меня все началось.
Here comes the sun. Here comes the sun и узнаваемые Beatles. Александр, нас интересуют, конечно, профессиональные параллели в жизнях других людей. Мы все помним, что с нами происходило в начале нашей радиокарьеры. И тут интересно бы просто проследить ваш путь от точки А до точки, не скажу, что она Z, ну, где-то вы в середине алфавита уже находитесь, я думаю. Mm-hmm.
Вы знаете, Сева, вот сейчас я, когда слушал как раз песню группы Beatles, я очень отчетливо вспомнил, действительно, с чего для меня все начиналось. Начиналось с бобинного магнитофона Нота, который принадлежал даже не мне, а принадлежал отцу моего одноклассника. Его звали Вовка, но не отца, имею в виду, а моего одноклассника. Вот. И, собственно, с бобин этого магнитофона, с одной стороны, доносились всякие разные там звуки западной музыки. Это была и та же самая группа Beatles, и какие-то там первые образцы тяжелого рока в то время еще. И в то же самое время этот бобинный магнитофон Нота мы записывали ваши передачи.
Вы знаете, что мне чаще всего говорили в былые годы слушатели, когда впервые встречались со мной, они мне описывали приемник свой. И на какой части шкалы они меня слушали. И они мне говорили, вот слушай, вот там вот справа, где трещинка, ага, вот там ты всегда был, звучал лучше всего. А если влево чуть-чуть двинуться, то там было не так хорошо. И я понимаю их, потому что это люди, которые ушами слушают, но глаза при этом отдыхают. И они просто смотрят на этот приемник изо дня в день, из вечера в вечер. И этот бобинный магнитофон, видимо, тоже врезался в вашу зрительную память, как нечто вертящееся, когда уши заняты.
Конечно, да. Приемник я тоже помню, «Океан 209», прекрасное такое вот достижение советской техники. Он подключался к магнитофону Нота, передачи записывались. Ну, потому что не всегда это можно было делать ночью, слушать впрямую. Вот поэтому кто-то из нас записывал, а кто-то потом слушал, потом вместе слушали, записывали в тетрадочке, расшифровывали. Вот как раз, кстати, первый опыт моего, можно сказать, в моей радио или вообще журналистской карьере, или дикторской карьере, может быть, сказать так, это, наверное, в классе в 8-м я учился, и мне поручили, вот у нас в школе были такие как бы политинформации какие-то, что ли, я даже не помню, как это называлось, когда перед началом урока, во время перемены, нужно было что-то вот по местному радиоузлу, что-то такое рассказать. Вот. Ну и я вот, когда мне это получили, просто взял одну из ваших программ про группу, по-моему, Deep Purple, как сейчас помню, и выдал ее в школьный радиоэфир.
А вот сейчас волгоградская группа у нас стоит готова. Несколько слов о ней.
Ребята называют свою команду «Например», существует тоже довольно давно, давно мы с ними общаемся, и примерно в одно время вот все это для меня происходило, знакомство с западным роком и вхождение в какую-то местную рок-тусовку.
Однажды мы, попав под дождь, насквозь промокли, и ты была еще нежней, еще светлей, чем до дождя. Мы обнимались, как во сне, и поклялись тобой тогда, чтобы не случилось ничему, не разлучить нас никогда.
Волгоградская группа «Например». Кто-то на саксофоне ловко играет. Александр, я недавно встретился с человеком, который сказал мне, что он коллекционирует неизданные российские группы того периода, когда пластиночным делом заведовала наша государственная уважаемая компания, и которая, естественно, допускала до грамзаписи только тех артистов, которые прошли худсовет. Но кроме тех, кто прошли этот худсовет, осталось море разливанное тех, кто этот худсовет не только не прошел, но и не проходил никогда. Короче, все эти огромное количество талантов в стране осталось на музыкальных каких-то магнитофонных бобинах, и, в принципе, может икануть в лету, если какие-то музыковеды или люди вроде вас не вытащат все это на свет Божий. И вот, может быть, волгоградская группа, например, является каким-то примером всего этого огромного процесса?
Пожалуй, что да, потому что действительно группа существует, как я сказал, довольно давно. То есть они, ну, конечно, их карьера, наверное, началась позже, чем карьера той же «Машины времени» или «Аквариума» или кого-то еще. Но я думаю, что больше 10 лет точно не существует. И я вот как раз еще одна отрасль моей деятельности, еще одно направление моей деятельности, это попытка донести до более широкой аудитории как раз творчество каких-то артистов, которые, может быть, не являются настолько попсовыми, популярными.
Я просто удивился количеству рок-групп, которые существовали в те годы, и о которых практически, ну, мало кто знает. Если откроешь какую-нибудь энциклопедию, начинаешь листать, особенно по географическим кустам, Потенциальное количество программ. Эти люди все уже сейчас, видимо, рок-музыку не играют в силу возраста, изменившихся обстоятельств жизни. Как вы считаете, все это где-то сохранилось? Все вот люди вроде вас, которые ведут радио или телепередачи, могут ли это все из архивов каких-то достать, как-то осмыслить и передать?
Да, честно говоря, не знаю, имеет ли это какой-то большой смысл, потому что, когда сейчас слушаешь, вот когда бывают какие-то переиздания, записи, сделанных в 80-е годы, ну, очень сильно заметно, что и записывалось все это на аппаратуре, мягко говоря, устаревшей. И то, что касается содержания этих записей, тоже оно, в общем-то, уже, ну, во многом морально устарело. То есть это либо какая-то протестная музыка была, которая сейчас вот молодому поколению просто даже непонятно, против чего люди вообще воевали, собственно говоря. Вот. А то, что касается музыкальной составляющей их творчества, то, ну, как ни крути, конечно, наверное, 70% это все равно было на подражание Западу. Поэтому не знаю, имеет ли смысл сейчас все эти архивы. Ну, вот сохранились они у кого-то, и хорошо, вызывает ностальгию, хорошо. А дорогу нужно давать молодым.
Вы знаете, сейчас отделов кадров нет. Но когда они существовали, а может быть, они и есть, но я просто могу, видимо, сказать с некоторой долей уверенности, что они уже не те, что раньше были. Что раньше традиционно начальником отдела кадров был человек, либо непосредственно связанный с КГБ, либо когда-то в органах служивший, потому что кадрами командовали люди, заинтересованные в людях, которые искренне ими интересовались. И в кадрах всегда интересовались происхождением, когда-то раньше классовым, ну уж во всяком случае национальным. Я воображаю себя неким гипотетическим начальником отдела кадров, хочу спросить молодого рыжеволосого человека, а что же за фамилия у вас какая-то тевтонская? Откуда это все взялось в Волгограде?
Ну, для начала расскажу одну такую байку. Мама одной моей знакомой девушки долгое время была уверена, что я еврей. И когда эта моя знакомая девушка пыталась ей доказать, что я немец, мама, недолго подумав, сказала, ну, значит, немецкий еврей. Вот. Но на самом деле происхождение у меня такое достаточно сермяжное. Папа мой из поволжских немцев, причем, ну, предки такие рабоче-крестьянские. Вот. Мама русская, тоже родилась в Поволжье. Собственно, вот город Волгоград как-то вот оттуда и взялся, наверное. Ну, соответственно, папа родился у меня очень далеко. И от Поволжья, и от Москвы, тем более за Полярным кругом. В городе Дудинка, на полуострове Таймыр, куда мои дедушка и бабушка были сосланы в начале войны, как представители, видимо, считавшегося враждебным немецкого народа.
У меня какие-то цитаты раньше проскакивали по поводу разницы в подходе и в культурах. Когда в каких-то заволжских степях вроде бы натыкались люди на какие-то особо аккуратные поселки с палисадниками, с цветами, которые ну никак не вязались в общий контекст того, что было вокруг них. Оказывалось потом, что это деревни поволжских немцев. Это миф или что-то подобное действительно было?
Нет, такие вещи действительно были. Разумеется, я этого уже ничего не застал, потому что во время войны разрушено было практически все, во-первых. Вот, в частности, в Волгограде был целый район поволжских немцев, он назывался Сарепта. Сейчас это название тоже сохранилось как название района, но от немецкой культуры осталась только восстановленная кирха. Вот. Но она была заново просто отстроена. Вот. Ничего не осталось вообще.
Я про палисадники спрашиваю у вас с неким внутренним вопросом. Почему? Мне попалась на глаза книга конца 19 века о поездке двух журналистов, скажем, они не писатели, в Сибирь. Просто задались люди целью описать Сибирь. С транспортом было плохо, особенно на мелких уездных дорогах, и они в обыкновенном дилижансе, совершенно вышибая себе все суставы и позвонки, путешествовали и делали по возможности черно-белые какие-то фотографии скверного качества. Но там есть, например, фотографии сибирской деревни. Представьте себе голую степь, по ней дорога проложена, две колеи. По обе стороны дороги стоят почерневшие избы, и ни одного цветка, ни одного кусточка, вообще ничего нет. Я просто удивлялся, как же люди, живущие на таком количестве земли, даже не пытаются как-то скрасить вот это единообразие степи, хоть как-то разбить эту монотонность географическую. И с другой стороны, я слышу вот из этих мифов, что у поволжских немцев деревни были благоустроены и красиво оформлены.
Да, все это было, и мой дедушка, поволжский немец, тоже мне об этом рассказывал. Ну вот он рассказывал просто, что основное скопление поволжских немцев было в Саратовской области. Там была не республика немцев в Поволжье до войны, столицей был город Маркс. Город сейчас, по-моему, до сих пор остался, но не знаю, есть ли там хоть один живой немец вообще сейчас. Вот. Он рассказывал, что были целые деревни, которые выглядели, наверное, совершенно так же, как немецкие деревни 19 или 18 века. То есть люди там говорили на таком каком-то старонемецком языке, старики не знали русского вообще, то есть они даже не понимали, когда вот по радио говорили о том, что началась война, они просто даже несколько дней жили и не понимали, что происходит, они не понимали, что пришла война. И просто потом приехал какой-то человек, какой-то распорядитель, который сказал, что вот в течение 24 часов все должны собраться, взять с собой столько, сколько могут унести вещей, погрузили всех на баржу и отправили всех детей, стариков, целые деревни отправили всех за полярный круг.
Разрешите добавить кое-что про эту республику. Ну, действительно, да, был такой страшный указ в самом начале войны. Стали выселять немцев не только из этой республики, а из всяких других мест. Это была в свое время Слобода Покровская. Потом он стал город Покровск. Ну уж потом это Энгельс, там Маркштадт. Республика была, которую ликвидировали, она была автономная республика немцев Поволжья. И республика эта всегда отличалась, интересно, громадными удоями молока, которых не было ни в одном другом районе Советского Союза, понимаете? Казалось бы, все то же самое. А удои другие, и урожаи другие.
Коровники, небось, чистые были.
Да. Так вот, самое-то главное, что когда эти немцы их сослали в Азию, а потом уже после войны, долго-долго после войны, уже после начала, по-моему, даже перестройки, их стали выпускать в Германию понемножку, не в ГДР, а в Германию, в ФРГ. И когда эти люди приезжали в Германию, там немецкие лингвисты сходили с ума, потому что они говорили на немецком языке 18 века. Они говорили, они называли субботу «Зонабенд», они называли мороженое «Гефроренес», но это только маленькая часть. Лингвисты настояли, чтобы были организованы лагеря, комфортабельные, конечно, лагеря, где приезжие немцы не могли бы общаться с местным населением и, так сказать, засорять свой замечательный немецкий язык.
Потрясающая история. Я со своей стороны, как музыкант, был знаком с городом Энгельс по фабрике, изготавливавшей барабанные установки.
Да, я в этом городе родился.
Да. И я могу сказать с достаточной степенью уверенности, что это были худшие барабаны в мире. То есть я хуже инструментов не видал.
Почему?
Ну, они картонные барабаны, там ни звука, ни прочности, ничего. Ну, просто очень плохо сделано.
Ну, мне рассказывали, я, к сожалению, или к счастью, может быть, не музыкант, но друзья-музыканты рассказывали, что за неимением других барабанных установок покупались эти и полностью там переделалось все. То есть, не знаю, что осталось, какие-то каркасы, может быть, ну, там натягивалось другие пластики, менялось все абсолютно.
Александр, вы по-немецки, как я понимаю, не разговариваете. Язык потерялся.
Да, язык не то, что потерялся, даже и не успел найтись, потому что мой папа, по рассказам, опять же, моих бабушки и дедушки, до 5 лет вообще не говорил по-русски. Он жил так же, вот, как в свое время в республике немцев в Поволжье, немцы жили таким вот замкнутым мирком, также они жили замкнутым мирком и за полярным кругом на полуострове Таймыр. Хотя вот это тоже, конечно, поразительно, там жили рядом немцы и ненцы, коренные жители вот этого самого Дальнего Севера, и мой папа, который не ненец, а немец, еще долгие годы рассказывал мне о том, как вкусна строганина, и предавался воспоминаниям, как он шел в школу через Енисей пешком по льду.
Да, это у меня старая есть идея по составлению словарей удаленных друг от друга народов. Поэтому немецко-ненецкий словарь надо было создать как раз в самое время.
Как идея звучит шикарно.
Да. Но я ведь не случайно вас расспрашивал насчет этих поволжских поселений. Потому что, с одной стороны, это, конечно, интересно послушать, с другой стороны, это неутешительный прогноз для тех деревень, где до сих пор палисадников нет. Это значит, что есть некий генетический или наследственный вариант понятия своего местного миропорядка. Вот у меня супруга Ольга гостила в Германии, и ее больше всего, или одно из самых замечательных ее воспоминаний о том, что местные домохозяйки моют стекла в своем доме каждый день. Это мы вспоминаем, проходя мимо московских зданий, особенно общественных, где окно не мылось там с 1967 года, где слегка угадывается... Знаете, есть особые общественные здания, где окна не моют никогда со времени строительства. Угу. И тут возникает идея Германии, где окна моют каждый день.
Ну, знаете, я думаю, не все так печально, и не стоит уповать только на помощь Германии или германского какого-то там исконного стремления к наведению такого вот уюта, потому что даже в рамках одной и той же Волгоградской области есть районы исконно казачьи, и там вот все прекрасно. То есть там, начиная от природы, и заканчивая и домиками, и палисадниками, и люди живут богато, поют песни, варят там самогон и так далее, все прекрасно. В то же самое время на другой стороне Волгоградской области, которая граничит вот ближе к Азии, с Калмыкией, с Казахстаном, там в то же самое время я бывал, там какая-то разруха полная, грязь и так далее. То есть я думаю, что дело тут не в немцах, наверное, все-таки.
Ну, я, собственно, вел к тому, что у вас должен быть какой-то наследственный зов к языку предков. И если вы его еще не сами от рождения или от отца не знаете, то наверняка есть повзновение его хотя бы изучить.
Вы просто в точку попали, потому что недавно я наконец-то набрался мужества, записался на курсы немецкого языка при институте имени Гёте, вот, и теперь уже могу там, ну, может быть, поздороваться с акцентом на немецком языке. А то, глядишь, и попрощаться.
Отлично. У меня есть несколько немецких баек из своего, но я не буду утомлять. У нас на очереди Ляпис Трубецкой и песня «Курвы». С какой точки зрения они замечательны для нас сегодня?
Ну, замечательны они с той точки зрения, что это музыканты, с которыми я работаю, наверное, достаточно плотно. Это ребята из Белоруссии, я их пресс-атташе.
Пані б'є, як сон театр гра на саксофону.
А пані Єва, пісеньки співа.
І в шинде, і де великий карнаваль.
Позні курви, а позні курви, сьоли наркотики.
Цілий час ідемо, але не дійдемо.
До курви, хто раб'є для всіх себе.
Карнаваль, карнаваль, курви та судьба. Карнаваль,
карнаваль, курви та судьба. Група Ляпіс Трубецької і пісня з польським названням «Курви». О группе Ляпис Трубецкой и языке, на котором песня была спета.
Ну, это была практически мировая премьера, потому что только вот сегодня утром ребята привезли мне записи этой песни, она еще нигде не звучала, и это первый опыт их, когда они записали песню на такой так называемой тросянке, то есть вот есть такое понятие как суржик, да, это как-то в украинском языке применяется в основном, тросянка — это такая смесь польского с белорусским языком, который понимает и в Польше, и в Беларуси, но она не является литературным языком, это такой вот разговорный такой вот как бы сленг. И вот как они мне сказали, что в польском языке слово «куру» вполне литературно. То есть это вот...
У меня был приятель, который, когда к нему приставали иностранцы, говорили, какой у вас национальность или какой язык, он говорил, что он фин, и тогда с ним никто не разговаривал, то есть отставали сразу. Но вот тросянка — это замечательный язык, который вполне можно взять на вооружение. А сейчас мы собираемся передать микрофон, вернее, линию в Лондон. Мы надеемся, что Танечка подготовила свое событие недели.
Ну, естественно, подготовила. А куда я могу деться? Это не так, чтобы события, это скорее история. В Британии среди немыслимого количества самых разных ассоциаций есть и ассоциация, борющаяся за научный прогресс. И один из способов борьбы за вышеупомянутый прогресс – это, естественно, разоблачение суеверий. Ну, чтобы разоблачать, надо знать, что именно разоблачаешь и насколько данное суеверие популярно. И вот, чтобы это узнать, ассоциация только что провела опрос. Причем в интернете. Так что отвечала не самая, так сказать, необразованная часть населения. И тем не менее, результаты ассоциации, вероятно, сильно огорчили. Организатор опроса печально заметил, что прогресс науки и техники, похоже, никак не мешает людям сохранять весьма странные убеждения. Причем не каким-то единичным особям, а огромному большинству. 77% опрошенных признали, что они немножко суеверны, а 42% честно заявили, что они очень суеверны. Кстати, интересно, что по части суеверий британцы обошли американцев. В Соединенных Штатах недавно был проведен аналогичный опрос, и там в некоторой привязанности к суевериям призналось лишь 53%, все-таки намного меньше, чем наши 77%. И если можно было заранее предположить, скажем, что женщины суевернее мужчин, то, согласитесь, странно, что молодежь, как выяснил опрос, гораздо суевернее стариков. Почему, неизвестно. Ну, а если говорить о национальных различиях, то обнаружилось, что самые суеверные у нас в стране – шотландцы, за ними идут англичане, затем валлийцы и на последнем месте жители Северной Ирландии. Хотя, вообще говоря, разница не так уж велика. От 46% суеверных в Шотландии до 40% в Ольстере. Большинство суеверий, в которых признались опрошенные, хорошо нам всем знакомы. На всякий случай постучать по дереву, перебросить щепотку соли через левое плечо, не раскрывать зонтик в доме и так далее. Но есть британские суеверия, которые прямо противоречат российским. Например, здесь человек радуется, если черная кошка перебежит ему дорогу. А самое интересное – это суеверия, если можно так выразиться, индивидуальные. Например, нашелся среди опрошенных человек, который обязательно должен потрогать воротничок, если увидит катафалк. Почему это следует делать, он не знает, но трогает. Другой, получив в баре кружку пива, медленно рисует на пене смеющуюся рожицу. Опять же, иначе не может. Я лично очень обрадовалась, узнав, что не одна я страдаю от необъяснимой мании. Я всегда стараюсь переступать через трещины в асфальте, никоим образом не наступать на них. Это ужасно отравляет жизнь, особенно когда торопишься. Так вот, оказывается, некоторые британцы тоже этим занимаются. Да, и вот что действительно интересно. Люди удачливые в среднем менее суеверны, чем неудачники. Если что-то не так, они обычно ищут рациональное объяснение и пытаются исправить ситуацию. А люди суеверные, как правило, заранее убеждены, что у них ничего не получится, все время нервничают, беспокоятся, ну и результаты понятны. И организаторы опроса нашли этому логичное обоснование. Если, говорят они, человек идет на экзамен с талисманом в кармане или на шее, то он верит, что талисман ему поможет. И не слишком утруждает себя подготовкой к экзамену.
Да. Спасибо, Танечка. Я теперь понимаю, почему со мной неприятности происходят.
Вы носите талисман?
Пока кошка переходила дорогу, я смотрел, перейдет она или нет. Я наступил на трещину в асфальте. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
22 марта 1968 года, 35 лет назад, ушел в вынужденную отставку президент Чехословакии Антонин Новотный. Фактически советский наместник в стране. Этот день, календарное наступление весны, стал началом легендарной пражской весны 1968 года. Она продолжалась 5 месяцев и была раздавлена советскими танками, но мир во второй раз после Венгрии 1956 года увидел, что представлял собой на самом деле так называемый социалистический лагерь. 22 марта 1988 года, 15 лет назад, в России началось возвращение литературы из спецфондов или спецхранов. Громадное число книг и периодических изданий было, так сказать, выпущено из тюрем. Я один раз побывал в самом главном спецхране страны, в Московской Румянской библиотеке, переименованной в библиотеку Ленина. Мне нужно было посмотреть статью о советской химии в газете «Нью-Йорк Таймс», для подборки в журнале «Знание и сила». Было написано письмо на имя директора библиотеки с точным указанием, что требуется, и со всеми данными на меня. пришел ответ «можно». Я постоянно занимался в научном зале библиотеки, но понятия не имел, где этот самый спецхран. Понадобилось предъявить письмо с разрешением, чтобы старший библиограф зала объяснила мне, что нужно подняться в верхнюю курительную, войти в дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен», у лифта повернуть налево, потом направо, и увидите комнату номер один. Все это я проделал. За дверью комнаты номер один оказался маленький читальный зал, где столики стояли отдельно один от другого. В углу была стойка. Предъявил письмо, меня записали в толстую книгу, попросили подождать и вынесли нужный номер газеты. Ничего другого попросить было, конечно, нельзя. Четко помню, с каким вздохом облегчения я вернулся в дымную атмосферу верхней курительной. 23 марта 1948 года, 55 лет назад, в Кламаре, недалеко от Парижа, скончался в возрасте 74 лет крупнейший русский философ Николай Александрович Бердяев. Он много лет был марксистом, одобрил и большевистский переворот 17 года, стал в 20 году профессором философии в Московском университете, но уже в 22 году был изгнан за границу на борту печально знаменитого парохода интеллигенции. Бердяев быстро понял существо советского режима и ленинизма, говорил об этом в лекциях, так что еще хорошо, что его отправили в эмиграцию. При Сталине ему был бы конец. Сегодня книги Бердяева «Дух и реальность», о назначении человека, истоки и смысл русского коммунизма, самопознание и другие работы опубликованы в России. 24 марта 1933 года, 70 лет назад, в гитлеровской Германии начали принимать заключенных концентрационные лагеря. В ленинской России они к тому времени уже давно существовали. Ленин так и назвал их концентрационные. 26 марта 1328 года, 675 лет назад, на Великокняжеский престол в Москве вступил Иоанн I по прозванию Клита. Еще за два года до того он перенес митрополию из Владимира в Москву, которая стала таким образом церковной столицей, и Иван Клита, как мы его теперь называем, первым взял себе титул великого князя всея Руси. 26 марта 1983 года, 110 лет назад, родился вождь итальянской компартии Пальмиро Тольятти. Его именем даже назвали Ставрополь на Волге. У меня, я уже как-то говорил об этом, связано с ним воспоминания еще военных времен. Вернувшись после демобилизации в институт, я несколько раз слушал доклады о международном положении лектора ЦК по имени Марко Эрколи. Он держался очень скромно и говорил с милым итальянским акцентом. Ну, говорил, конечно, что положено. А как только война кончилась, наш тихий докладчик вернулся в Италию, возглавил компартию и стал Пальмиро Тольятти. 26 марта 1933 года, 70 лет назад, умер человек, запустивший первую советскую ракету. Инженер Фридрих Артурович Цандер. Он был основателем и энтузиастом ГИРДА, группы по изучению реактивного движения. Члены группы работали без всякого вознаграждения и в шутку расшифровывали сокращение ГИРД как группа инженеров, работающих даром. Заместителем Цандера по ГИРДу был Сергей Павлович Королев. В 1933 году взлетела на высоту в 396 метров первая ракета Цандера. Через три месяца взлетела и вторая, только Цандера к тому времени уже не было в живых. От чего скончался 46-летний Цандер? Официально от туберкулеза. Что ж возможно? Ведь вместо лечения Цандер постоянно недоедал и напряженно работал. 27 марта 1968 года, 35 лет назад, на учебном самолете со спаренным управлением, так называемой «Спарке», погибли первый космонавт мира Гагарин и летчик Серегин. Точную причину их гибели, наверное, никто никогда не узнает. Но во всяком случае, все исследования показали, что самолет был исправен. 28 марта 1958 года, 45 лет назад, председатель Совета министров СССР Николай Булганин был уволен в отставку, и его заменил Никита Хрущев, ставший таким образом и первым секретарем ЦК, и главой правительства.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я каждую неделю с интересом вашей рубрики слушаю, но хочу вас заверить, что из России отсюда они слушаются еще с большим интересом. Контекст, знаете, другой.
И поэтому события воспринимаются совсем иначе.
Спасибо большое. Рад стараться, не заслужил.
Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Александром Бергером. Александр, вы ведете разные там передачи на телевидении и занимаетесь реальной музыкой, и, видимо, интересы ваши все расширяются по мере того, как вы занимаетесь этим делом с годами. Потому что, скажем, в подборке, которую вы сегодня принесли, есть неизвестная мне совершенно певица по имени Ангел или Энджел. Она из Ливана. Что за история этой записи?
Ну, история этой записи такова, что не так давно, в конце прошлого года, я совершил такой вот Magical Mystery Tour, что называется, в город Дамаск, потому что, ну, как-то вот давно, вот знаете, бывает такое, что с детства ты придумаешь себе какую-то сказку, и потом либо пытаешься, чтобы эта сказка стала былью, либо наоборот, эта сказка навсегда остается сказкой. Вот мне почему-то всегда хотелось побывать в городе Дамаске. Не знаю почему. Потому что, может быть, дамасский клинок, дамасская сталь, еще что-то такое. Ну и потом, уже когда я читал, я уже узнал, что это еще в школе, когда учился, что это там древнейшая столица планеты из ныне действующих и так далее. Ну, как-то мне всегда это казалось малореальным. Ну, потом я просто вот так собрался, взял еще с собой пару друзей, купил билет на самолет, и не знаю, куда я лечу, собственно, вот взял и полетел в Дамаск. Неделю я провел в Сирии, путешествовал там на обычных таких очень смешных старинных сирийских автобусах между городами, общался с сирийцами, и, ну, купил там, естественно, кучу музыки. Вот. А надо сказать, что в Сирии вообще, я так понял, нет такого понятия, как не то, что лицензионный компакт-диск, а даже, в принципе, компакт-диск такой вот с полиграфией, с нормальной. Там все диски нарезаются на компьютере, видимо. Вот во всех музыкальных магазинах продаются диски с вместо обложки цветной ксерокс, а вместо диска такой вот компьютерный CD-ROM.
У которого зелененькая пузика.
Да. Вот таких вот дисков кучу я всяких накупил, причем, естественно, они все, на них надписи на арабском языке, которого я не знаю, вот я там как мог расспросил местных жителей, вот они мне просто выдали какую-то скудную информацию. Знаю, что вот эта певица из Ливана, ее они сами называют Angel на английский момент, и говорят, ой, на английский манер, говорят, что ее называют так, потому что у нее ангельский голос. И поет она, на мой взгляд, какой-то такой арабский джаз-блюз.
Своим присутствием на BBC.
Хотел бы сказать несколько слов о севообороте, и уже сказал.
Это у нас была заставка, которую я давно собирался проиграть. Вот. Это, конечно, не сам Михаил Сергеевич, но человек, который его изображает один к одному, совершенно не отличить.
Да. Виктор, вам приходится по роду службы иметь дело с нашими отечественными музыкальными звездами, поскольку, как я понимаю, они к вам на телепередачу время от времени, а может даже и регулярно приходят.
Да и на теле, и на радио, и по всяким делам общаемся.
Вот мой опыт общения со звездами, это что надо как бы осторожно, особенно первые слова, первые фразы. Важно не восстановить,
не спугнуть
против себя человека, а то замкнется и говорить не станет. Народ все-таки творческий, достаточно обидчивый, и, естественно, если звезду все время все хвалят и рукоплещут, то он начинает представлять себе мир как нечто рукоплещущее и дарящее цветы. И если поперек этого пойти, то плохо будет.
Ведущему.
Да, конечно, такое есть, но на самом деле вот у меня, если были когда-то проблемы с теми, кого вы называете звездами, то не по причине того, что эта звезда хотела показать, какая она крутая, скажем так, да, какая она звезда на самом деле. А когда я сталкивался с людьми, и то ли мне это казалось, то ли на самом деле, я понимал, что они вот какие-то такие умные, что ли, вот это свое такое полудетское ощущение от первого интервью с Борисом Гребенщиковым. Потому что он для меня был тоже с детства таким вот каким-то там великим человеком. И когда я вдруг еще там, будучи студентом, впервые взял в Волгограде у него интервью, точнее, попытался взять, я просто был в какой-то панике. Потому что БГ сыпал какими-то такими вот афоризмами, какими-то цитатами там каких-то, как мне тогда казалось, каких-то очень умных древнекитайских книг. Вот, может быть, он их сам выдумывал, в принципе, по ходу дела. Вот. Но мне казалось, что он настолько умен, что это просто какая-то вселенная передо мной открылась. Вот. Да, я был в панике, и, по-моему, так и не смог у него взять интервью толком.
Ну, он, конечно, не самый легкий человек для тех, кто берет интервью. Он отвечает точно, коротко и часто односложно. Он спросит там, да?
Ну, можно сказать, остроумно достаточно.
Не, он, конечно, человек умный, так что вам это не показалось. Я его знаю много лет и общаюсь с ним на разных уровнях. А из других звезд что-нибудь вспоминается? Скажем, самое трудное там интервью. Ну, про него вы уже, кажется, рассказали.
Да, про самое трудное я рассказал. Да знаете, как-то на самом деле звезд-то особо нет, вот по большому счету, таких вот, чтобы о них что-то можно было стоящее рассказать. Ну, тоже, конечно, нелегко дается общение с Земфирой, допустим, вот хотя у нас нет такие как бы достаточно ровные, ну, не скажу приятельские, но такие хорошие отношения деловые, но тоже вот тяжеловато с ней. А так, если человек интересный, то мне кажется, что можно разбить вот эту стену какую-то.
Но жизнь российская наполняется музыкой или наполнена музыкой в большей степени, чем раньше, потому что в Москве, я статистику сейчас не знаю, у меня есть данные, скажем, двухлетней давности, когда зарегистрировано в Москве больше 60 станций, работают более 30. И практически, за исключением разговорных, которых не так уж много.
Да, очень много.
Да, все они играют музыку. И музыкой наполнена вся жизнь, причем, как знаете в анекдоте, курсанты говорят: товарищ курсант, почему вы пришли на лекцию в штанах наиболее предполагаемого противника? И вот музыка наиболее предполагаемого противника как бы звучит повсеместно.
Да я бы не сказал так.
Нет?
Нет, если, конечно, не считать наиболее предполагаемым противником, например, там, не знаю, Филиппа Киркорова или группу «Руки вверх», то, в принципе, вполне логично. Потому что как раз тенденция такова, что звучит везде вот та самая сермяжная музыка, та самая так называемая попса, может быть, и так далее. Западной музыки, на самом деле, не так уж много в эфире.
И становится все меньше, или что за тенденция?
Я думаю, что западной музыки становится все меньше. Вот, и та музыка, которая звучит, это, наверное, все-таки не самая лучшая западная музыка. В основном, конечно, тенденция идет такая, что чем проще, тем лучше. И русская музыка в том числе.
Но рынок же будет расслаиваться. Не все люди любят то, что популярно. Будет спрос.
Пока, к сожалению, почему-то вот это не получается. Все радиостанции, которые... Мне тоже казалось еще там 5 лет назад, что сейчас вот должна пойти такая специализация. Вот эта радиостанция будет крутить там тяжелый рок, а это будет крутить джаз, а это будет техно крутить. Почему-то этого у нас не происходит. То есть, наоборот, радиостанции, которые пытаются работать на какую-то достаточно узкую аудиторию, ну, относительно узкую, скажем так, они не выживают. Они закрываются, их покупают радиостанции, которые пытаются вот охватить такой усредненный мейнстримовый формат.
Ну да, потому что в коммерческой деятельности все эти станции зависят от рекламы. Разброс слушательской аудитории наиболее важен, потому что если человек дает рекламу, он хочет, чтобы она достигла максимального числа людей. И происходит то, что произошло в Соединенных Штатах давным-давно. И с этой точки зрения местное радио в Соединенных Штатах, как я читал в разных статьях, довольно усредненное. Они, в принципе, все играют не то чтобы одно и то же, но то, что рассчитано на массовый вкус.
Но, тем не менее, там есть такая целая культура. Опять-таки, я об этом читал, сам не слышал, как радиостанции в колледжах, да, которые, как правило, там могут крутить новую какую-то музыку. То есть там очень много маленьких местно вещающих радиостанций, которые крутят музыку разнообразную, помимо там
круг. Ну вот вы и представляете, собственно, эту новую культуру, потому что, скажем, на радио «Арсенал» у вас, я в гостях был сегодня в эфире, у вас аудитория пока еще достаточно не расширенная, и поэтому на вас никто не давит, и вы можете...
Да, мы можем как-то экспериментировать, и, в принципе, все музыкальные программы, которые... Во-первых, «Радио Арсенал» — это разговорная станция, изначально она была так задумана, то есть мы не столько делаем подводки между песнями, сколько пытаемся разговаривать с нашими собеседниками, со слушателями, с гостями, с нашими. Во-вторых, все музыкальные программы, которые выходят на «Радио Арсенале», на «Радио Арсенал», это так называемый неформат. Это то, что не попадает в эфир всех остальных таких коммерческих радиостанций.
Ну вот мы и посмотрим-то на вас. Если вы через год не закроетесь, то значит есть надежда на будущее.
Дай бог.
А если вас подомнут гусеницы коммерческого радио, то значит надеяться мало на что можно. Но вы же являетесь или параллельным, или дочерним предприятием «Эхо Москвы»,
да,
который
да,
является в основном разговорной станцией. В «Эхо Москвы», насколько я понимаю, география достаточно широкая по стране.
География широкая, и рейтинг достаточно высокий в Москве.
Потому что начиналось это как московская станция, что из названия, собственно, и видно. Но из-за того, что там идет, в общем, достаточно разумный и уважительный разговор со слушателем, и она быстро, станция реагирует на все происходящее, в том числе и идут широкие политические дебаты. Я сегодня слушал передачу «Прямая речь», и в течение часа от приемника мне было оторваться достаточно трудно. То это говорит о том, что разговорное радио далеко от болезни, тем более смерти.
Да, действительно так, но вот наш «Арсенал» будет отличаться от «Эхо Москвы» как раз тем, что на нем не будет, и на нем сейчас уже нет никакой политики. То есть есть желание сделать тоже разговорное радио, но без политики. Вот что из этого получится, не знаю. Потому что все равно люди, когда слушают разговоры, в первую очередь они слушают разговоры о политике. Согласитесь.
Ну, у меня все вопросы, конечно, заряженные, все из собственных интересов исходят, потому что мы здесь разговариваем в эфире вот уже 16-й год, и некоторые задаются вопросом, не хватит ли уже разговоров, что
не хватит. Я голосую за продолжение разговоров.
Да,
я не знаю, можно я сейчас, а то вот сейчас время кончится, я не успею сказать, что если бы не было вас, на самом деле, не было бы, наверное, и меня здесь сейчас, и у вас, и в Москве, и вообще, и многие мои друзья, наверное, бы не состоялись как люди творческие, как люди чего-то там достигшие. Вот, так что спасибо.
Да, господа, эстафета поколений. BBC что-то такое сделала, что в далеких просторах Волгограда было воспринято, и зерно, посеянное изобретателем посевов и названием передачи, взошло и, видите, распустилось в довольно привлекательное деревце, которое крепнет и мужает, и неизвестно, что даст будущее, и за нашим поколением идет следующее, которое передаст эстафету. И вот на этой помпезной несколько речи я хотел бы сегодня завершив все это последней пластинкой. Кто это Скатлайтс?
Скатлайтс — это, ну, одни из изобретателей солнечной ямайской музыки ска, люди, которые в свое время впервые привели в студию, кстати, к себе Боба Марли, они старше, чем Боб Марли, вот, и, собственно, с ним записывались в 60-х годов.
А этнически откуда они все
происходят? Они все с Ямайки, до сих пор в Ямайке живут, на Ямайке живут, им уже всем там по 70 лет, тем не менее, они дают нам пример, как нужно весело и позитивно жить.
И вот эта солнечная веселая музыка из страны, где никогда температура не опускается ниже 20 градусов тепла. Из морозной Москвы. И мы прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Спасибо коллегам из Лондона и всем, кто участвовал в этой передаче. Александр Бергер был нашим гостем. Счастливо.